Приветствую вас, дорогая церковь, именем Господа Иисуса Христа. Слава Богу за прекрасный псалом молитву. Это молитва Господу, чтобы Он дал нашим голодным сердцам свою милость. Господь любит тех, кто идет к Нему, чтобы получить эту милость, чтобы получить Его благословение. И скажите, всегда ли успешен наш путь к Господу? Это гладкая дорога или на ней встречаются препятствия? Я бы хотел сегодня вместе с вами говорить в том числе и о препятствиях. И тема наших рассуждений сегодня будет озаглавлена «Удачи и неудачи». Что больше в вашей жизни? Чего? Могут ли в жизни христианина, верующего человека, быть неудачи случаться? А в жизни Иисуса Христа были неудачи? А у Бога были неудачи? Или есть? И с кем у него не всегда все получается. Да, давайте прочитаем Евангелие от Марка. Шестую главу с первого по шестые тексты. Евангелие от Марка, шестая глава, тексты. Вы можете в Библии находить, в своей родной Библии, или вы можете на экране просматривать. Да, большинство текстов, они будут на экране. Мы читаем. «Оттуда вышел он и пришел в свое отечество». Речь идет об Иисусе Христе. «За ним следовали ученики его. Когда наступила суббота, он начал учить в синагоге. И многие слышавшие с изумлением говорили, откуда у него это, что за премудрость дана ему, и как такие чудеса совершаются руками его. Не плотник ли он, сын Марии, брат Иакова, Иосии, Иуды и Симеона, Симона? Не здесь ли между нами его сестры? И соблазнялись о нем». Иисус же сказал им, «Не бывает пророк без чести, разве только в отечестве своем и у сродников, и в доме своем. И не мог совершить там никакого чуда, только на немногих больных возложил руки, исцелил их, и дивился неверию их. Потом ходил по окрестным селениям и учил». О чем этот отрывок Священного Писания нам говорит? Неудача Христа или жителей Назарета? И не мог совершить там никакого чуда. Что Христос хотел в Назарете совершить? Больных исцелить, разбитые сердца восстановить и утешить. Может, еще многое, накормить кого-то. Иисус Христос имел силу много чего сделать, но не мог совершить там никакого чуда. Только на немногих больных, возложив руки, исцелил их. Чья это неудача? Христа или жителей Назарета? Кто потерял от этого больше? И дивился неверию их. Скажите, пожалуйста, в Назарете верующие люди жили? Смотрите, мы с вами прочитали. Когда наступила суббота, он начал учить в синагоге. И многие слышавшие с изумлением говорили. Проповедь. Субботний день. Люди в Назарете соблюдали субботу. Возвращали десятину, как набожные иудеи. Не ели нечистую пищу. Что еще они делали? Возвращали, да, молились, постились, субботу праздновали. Они ожидали Мессию? Ожидали Мессию. Христа ожидали. А когда пришел Христос, они соблазнялись о Нем. Они не верили. И Христос дивился неверию их. Иисус Христос удивлялся неверию верующих людей. Скажите, а у нас с верой все в порядке? Если в нашей жизни бывают неудачи, может быть, все-таки в этом есть и наша вина? Давайте подумаем. Какие могут быть причины неудач в нашей жизни? В жизни у жителей Назарета была неудача. Христос много хотел сделать, но не сделал. Для нас Христос многое хочет сделать. Он все делает для нас, что Он хочет. Давайте поразмышляем о верующих людях, у которых в жизни были неудачи. Кого из верующих вы готовы были бы вспомнить? Самого верующего человека, у которого были все-таки неудачные моменты. Отец всех верующих – Авраам. Давайте. Итак, причины неудач. Давайте мы не о всех причинах сегодня поговорим. Только четыре. Причин вообще много неудач. Но первая причина – как жители Назарета, неверие. Как вот это неверие проявлялось в жизни Авраама? Можем вспомнить? Господь сказал Аврааму, извините, выйди из родства твоего, из дома твоего, и пойди в землю, которую я укажу тебе. Вы помните? И Авраам пошел. Об этом мы можем прочитать в книге Бытие в 12 главе. Книга Бытие, 12 глава. И сказал, первый стих, «И сказал Господь Аврааму, пойди из земли твоей, из родства твоего, из дома отца твоего, в землю, которую я укажу тебе». Четвертый стих. «И пошел Авраам, как сказал ему Господь, и с ним пошел Лот, Авраам был 75 лет, когда вышел из Харана». Дальше читаем. 10 стих. «И был голод в той земле, и сошел Авраам в Египет пожить там, потому что усилился голод в земле той». Авраам послушался голоса Господа, вышел из Харана и пошел в землю Хананскую. И все было хорошо. И ходил по земле Хананской, и жертвенники ставил, до тех пор, пока не пришел голод. И вот когда голод усилился, что Авраам делает? Сошел в землю египетскую. Если по карте мы смотрим, земля египетская пониже. Вот он сошел в землю египетскую. Почему? Чем руководствовался Авраам? Ему что-то Бог говорил о Египте? Нет, ничего. Бог сказал, иди в землю Хананскую и живи там. А Авраам пожил немножко, проблемы появились, и решил дальше руководствоваться не волей Божией, а своим собственным разумом. И как Авраам рассуждал? Господи, ну, у меня же проблема. Я несу ответственность за своих домашних, я чем-то должен их кормить. В Ханаане голод, в моей семье есть нечего. Я должен что-то предпринять. Господи, я пойду в Египет и поживу там немножко, ненадолго, не навсегда. Я вернусь. Вот только решу все свои проблемы, я вернусь, Господи. Обязательно вернусь. И Авраам берет свою жизнь в свои собственные руки, жизнь своих домашних, жизнь своей семьи берет в свои руки и отправляется, вопреки воле Божией, в Египет. Сегодня многие верующие люди, подобно Аврааму, говорят, Господи, мне нужно некоторые вопросы решить. Я схожу в Египет. Я немножко поживу в Египте. Так, как все живут. И вот когда я решу все свои проблемы, я вернусь. Я обязательно вернусь. Вернусь в церковь. И человек идет. А дальше что с ним происходит в Египте? Примерно то же самое, что и с Авраамом. А что с Авраамом произошло? Бытие, 12 глава, 11 стих. Когда же он приближался к Египту, то сказал Саре, жене своей: «Вот, я знаю, что ты женщина прекрасная видом». Что-то забеспокоился Авраам о своей жене, она была красавица, а он знал обычаи египтян. 12 стих. «И когда египтяне увидят тебя, то скажут, это жена его, и убьют меня, а тебя оставят в живых». Авраам не повинуется Господу, начинает руководствоваться со своим разумом. Идет в Египет, и вдруг он понимает, что у него проблема. Да, он пришел в Египет, хлеб теперь есть у него. Семья обута, одета, накормлена, но другая проблема. Другая проблема. Более сложная. Авраам решил проблему голода, но пришла другая проблема. 13 стих читаем ниже. «Скажи же, что ты мне сестра, дабы мне хорошо было ради тебя, и дабы жива была душа моя ради тебя». О ком теперь Авраам думает? О своей семье, своей жене? Один грех, одно непослушание обязательно повлечет за собой следующее непослушание, следующий грех. 14 стих. «И было, когда пришел Авраам в Египет, египтяне увидели, что она женщина весьма красивая, увидели ее и вельможи фараоновы, и похвалили ее фараону, и взята была она в дом фараонов». Угу. Ну что ж, Авраам, что дальше делать будешь? Авраам пошел в Египет. Но если бы он знал, что его ожидает в Египте заранее, он никогда бы туда не пошел. Авраам любил свою жену. Это была очень дружная, прекрасная семья. Он ее называл госпожа, а она его господин. Это великолепная семья была. Если бы он знал, что произойдет в Египте, ну, что сделано, то сделано. Авраам, теперь у тебя есть то, о чем ты мечтал. Хлеба достаточно, все домочадцы сыты. Возвращайся в Ханаан, как ты и обещал. Проблему ты решил свою? Решил. Возвращайся. Как? Без жены? Я об этом не мечтал. Видит Бог, я этого не хотел. Многие люди, покинув церковь, отправляясь в Египет, повторяют эту фразу: «Я не об этом мечтал. Этого я не хотел». Дорогие друзья, всем тем, кто сегодня решил пойти в Египет, чтобы решить свои проблемы, пожелаем всего наилучшего. Но вопрос остается – что ждет тебя в Египте? Ведь никто не знает. Только Господь один знает. Дьявол, конечно же, воображение такого христианина будет рисовать прекрасные картины свободной жизни. Но, к сожалению, заканчивается у таких людей все, как у Авраама, потерявшего свою любимую жену. Или как у блудного сына, который потерял все. И есть псалом о блудном сыне, и там такие слова: «Он деньги прокутил, ушли друзья, в хлеву остался жить в каморке пастуха». Вот что Египет дает тем, кто идет туда. Конечно, наше воображение рисует другую картину. Но нас обязательно будет ждать неудача, если мы начинаем руководствоваться своим разумом, логикой и перестаем доверять Богу. Если мы не верим Богу, Слову Божию не верим, мы встали на путь неудач, и мы очень многое потеряем. Пророк Иеремия говорит, 29 глава, 11 стих. Вернее, Господь говорит через пророка Иеремию: «Ибо только я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь, намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду». Только я, говорит Господь, знаю намерения. Только я знаю ваше будущее. Только я знаю, что ждет вас, каждого из вас. Пожалуйста, доверьте мне вашу жизнь, и она будет успешна, и она будет удачна. Разрешите мне удачно провести вас по этой жизни и довести к славной победе. Разрешите, Господь говорит. Итак, первая причина наших неудач – неудач верующих людей – неверие. Верующий человек, удивительно, даже такой человек, как Авраам, очень часто проявляет неверие. Давайте посмотрим на вторую причину. Я бы хотел сегодня сказать и назвать ее так – неисповеданный грех. Давид говорит в одном месте: «Если б я видел беззаконие в сердце моем, то не услышал бы меня Господь». Грех мешает Господу руководить моей жизнью и вести меня к цели. Вспомните народ израильский. 40 лет они путешествовали, странствовали по пустыне, и затем подошли к земле Ханаанской. И первый город, который перед ними стоял, это неприступная крепость, большой город Иерихон. Скажите, много труда составило им овладеть этим городом? Нет, очень легко и просто. Они 7 раз обошли вокруг города, потом затрубили в трубы, воскликнули, и стены иерихонские, неприступные, разрушились. И они свободно вошли в город. Через несколько дней они решили еще маленький городок там, незащищенный, Гай взять. Пошли туда, говорят: да зачем нам всем идти? Да вот пойдет там небольшая группа, и мы легко его возьмем. Пошли в Гай и потерпели поражение. Что было причиной этой неудачи? Давайте прочитаем. Книга Иисуса Навина, 7 глава, 10-12 стихи. Господь сам отвечает. Иисус Навин, как руководитель, пал на лицо свое, плачет и говорит: «Господи, за что нас постигла эта неудача?» Господь сказал Иисусу: «Встань, для чего ты пал на лицо твое? Израиль согрешил, и преступили они завет мой, который я завещал им, и взяли из заклятого, и украли, и утаили, и положили между своими вещами». Израиль согрешил. Скажите, весь Израиль согрешил? Ведь один Ахан только согрешил. Ахан взял, не весь Израиль. Почему Господь говорит: «Израиль согрешил»? «Зато сыны Израилевы не могли устоять перед врагами своими и обратили тыл врагам своим, ибо они подпали заклятию: не буду более с вами, если не истребите из среды вашей заклятого». Не буду более с вами. Израиль согрешил. Грех. Но если Израиль не реагирует на грех, тогда виновен весь Израиль. Если человек, видевший преступление, не предотвратил преступление, ничего не сделал, а это тяжкое преступление было совершено, то как сегодня органы юстиции будут говорить? Вы соучастники. Если вы были рядом, если вы видели, вы ничего не сделали, то вы соучастники. Вы тоже должны отвечать. Израиль ничего не сделал, чтобы удалить грех из своей среды. Конечно же, Ахан, когда это сделал, кто-то ведь знал. И определенный круг он не мог взять, там слиток золота, сколько перемен одежд, потом принести в свой шатер, закопать, и чтобы никто не видел. Видели, определенный круг людей, просто молчали. Это причина, почему Израиль потерпел неудачу, когда пошел на город Гай. Итак, давайте следующую причину назовем. Вот тут она такая необычная, но я решил включить ее. Навязчивость. Это причина наших неудач, когда мы не города там какие-то хотим взять, а когда строим отношения друг с другом, с нашими родными и с нашими близкими. Когда мы слишком навязчивы, можем потерпеть неудачу? Апостол Петр говорит, 1 Петра, 3 глава, 1 стих. Ну, он женам пишет, но это может относиться и к мужьям, и к детям, и к каждому члену церкви. «Также и вы, жены, повинуйтесь своим мужьям, чтобы те из них, которые не покоряются слову, житием жен своих без слова приобретаемы были». Вот здесь я подчеркнул, каким образом мы должны своим близким проповедовать, приобретать для Господа, каким образом их должны? житием, без слова. Иногда мы терпим неудачу, когда строим, хотим построить отношения с ближними, хотим помочь нашим ближним, хотим изменить их. И неудача за неудачей. И вот об этой причине очень хорошо сказано в притче Ивана Крылова. Вы знаете такого поэта русского? Иван Андреевич Крылов написал притчу «Демьянова уха». Я напомню вам, о чем эта притча. Эта притча повествует о том, как Демьян пригласил своего соседа Фоку в гости и решил его покормить вкусной ухой, которую жена приготовила. Фока ел, тарелочку съел, вторую, а Демьян нахваливал уху и все подливал. И уговаривал съесть хотя бы еще одну тарелочку. Фока ел, в результате такое гостеприимство его уморило, и его стало немножко подташнивать. А что дальше? Я читаю последние слова этой притчи. «Тут бедный Фока мой как не любил уху, но от беды такой, схватя в охапку кушак и шапку, скорей без памяти домой и с той поры к Демьяну не ногой». Фока любил уху, но не в таком количестве. Он не осмелился вот как-то отказаться. Ел и ел. А когда ему плохо стало, он убежал. Но понимая, что он в следующий раз опять отказаться не сможет, он вообще перестал встречаться со своим соседом. Мораль этой притчи состоит в том, что в любом деле важно иметь чувство меры. Никому, никогда и ничего не нужно навязывать. Житием жен, без слова. Мы можем иногда своей жизнью, без слов, мы иногда можем больше сделать для наших друзей и близких, нежели моралью, нежели ежедневным поучением и наставлением. Ведь даже самая вкусная еда, самые лучшие намерения и пожелания, которые навязываются силой, приведут только к неприятию и отторжению. Мы все это прекрасно знаем. Подтолкни собаку, она огрызнется. Погладь собаку, она хвостиком завиляет. Даже животные знают этот принцип. Мы порой считаем, что должны изменить близкого нам человека. Конечно, проходят годы, ничего не меняется. Мы сами мучаемся, продолжаем мучить того, кого хотим переделать. А если подумать, может быть, вместо того, чтобы менять и покорять себе какую-то личность, вместо того, чтобы диктовать нашему другу, как ему себя вести надо, и что делать, и куда ходить, и что читать, может быть, вместо того, чтобы менять наших друзей, нам самим нужно измениться и молиться о любви и терпении к нашим ближним. И тогда проблема, возможно, решится. Возможно, удача придет в наш дом и в нашу жизнь. Итак, третья причина наших неудач – это наша чрезмерная навязчивость. Помните Демьянову уху. И четвертая причина, о которой я сегодня хотел бы сказать – это причина от нас независящая. Мы иногда можем потерпеть неудачу, и причина этого будет не в нас. Апостол Павел говорит, Римлянам 12 глава, 18 стих, «Если возможно, с вашей стороны будьте в мире со всеми людьми». Но не всегда это получится. У Иисуса Христа не получилось везде. Он пришел к своим, и свои его не приняли. Иисус Христос пришел в Назарет, а люди не верили, а люди смущались, не принимали. И однажды даже повели его на высокую гору, чтобы убить его, столкнуть с вершины горы. И это жители его родного города. Не бывает пророк без чести, разве только в своем отечестве. Давайте дальше прочитаем. Когда Иисуса Христа не приняли в городе Назарете, когда его не поняли, когда у него не получилось в этом городе сделать то, что он хотел, что Иисус Христос делает? Не мог там совершить никакого чуда. Марка 6 глава, будем читать дальше эту историю. «И дивился неверию их, а потом ходил по окрестностным селениям и учил». Что он делал? Закрыта дверь в Назарете, он идет в другие селения. И мало того, призвав 12, начал посылать их по 2 и заповедал им. Он и 12 посылает на проповедь: идите, проповедуйте. Но что он им заповедовал? Вы дома можете все прочитать, сейчас мы только одну заповедь прочитаем. «Если кто не примет вас и не будет слушать вас, то, выходя оттуда, отрисите прах от ног ваших, во свидетельство на них. Истинно говорю вам, отраднее будет Содому и Гоморре в день суда, нежели городу тому». Какую заповедь и Христос дал своим последователям, когда послал их на проповедь? «Идите, проповедуйте, дарите людям книги, несите людям газеты, предлагайте им буклеты, говорите людям о вести Евангелия. Но если вас не примут, газету выкинут, книгу назад вернут, что делать?» Научитесь переносить неудачи в вашей жизни. Отрисите прах от ног ваших. Научитесь переносить неудачи. Учитесь у Христа. У Христа тоже были неудачи. Много неудач было у Христа. Евангелие от Луки, 19 глава, 41 стиха мы читаем. «И когда приблизился к городу, то, смотря на него, заплакал о нем». К какому городу он приблизился? Иерусалим, Иерусалим, о, если бы ты знал, что служит к миру твоему, но это ныне сокрыто от глаз твоих. В другом месте мы читаем Евангелие от Матфея, 23 глава, 37-38 стихи. «Смотря на Иерусалим, Христос сказал: Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающий посланных к тебе, сколько раз хотел я собрать детей твоих, как птица собирает птенцов своих под крылья, и вы не захотели». Неудача. Христос говорит: сколько раз я хотел послужить вам, сколько раз я хотел собрать вас, как птица собирает птенцов под крылья свои. Вы помните «Живые помощи», 90-й псалом? «Живущий под кровом Всевышнего, под семенью всемогущего покоится». Христос говорит: сколько раз я хотел собрать вас под крылья свои, но вы не захотели. Что дальше с вами будет? «О, если бы ты знал, отраднее будет Содому и Гоморре, нежели вам». У вас нет защиты, у вас нет охраны. Скажите, жители Назарета, жители Иерусалима были верующими людьми? Да, они соблюдали субботу, они возвращали десятину, они читали Библию регулярно и ожидали пришествия Мессии Христа. А когда Христос пришел, они его не приняли. И Христос плакал, и Христос скорбел, и Христос потерпел неудачу в стремлении спасти жителей своего родного города, своих детей. Или кто большую неудачу потерпел, Христос или жители? Мы можем осуждать жителей Назарета, жителей Иерусалима. Мы можем осуждать современников Христа, считая, что мы так никогда бы не поступили. Будем правы или нет? Вы бы так сделали или нет? Господи, благодарю Тебя, что я не такой, как прочие люди, как Авраам, как жители Назарета, как жители Иерусалима. Давайте не будем торопиться с выводами. В книге «Великая борьба» на странице 457 я хочу прочитать следующие слова. Это уже о нашей церкви, но не о церкви, а о тех людях, которые стояли у истоков адвентистского движения, которое со временем переросло в адвентистскую церковь. Елена Вайт пишет в книге «Великая борьба»: «Если бы те, кто участвовал в движении 1844 года, приняли весть третьего ангела и возвестили бы ее в силе Святого Духа, Господь совершил бы через них величайшие дела». Что Господь сделал бы? Господь совершил бы величайшие дела, но в Назарете Он не совершил никакого чуда. По какой причине? Только на немногих возложил руки и исцелил. Господь совершил бы величайшие дела. На землю были бы излиты целые потоки света. Давно бы жители земли получили предостережение. Последний этап работы был бы завершен, и Христос пришел бы для искупления своего народа. Если бы народ Божий был верен, не отвергли весть Христа, поручение Христа, Христос уже давно пришел бы. Дальше я читаю в этой же книге, на следующей странице. Воля Божия состояла не в том, чтобы Израиль 40 лет скитался по пустыне. Он был намерен прямо вести их в Ханаанскую землю, чтобы там они жили праведно и счастливо. Но они не могли войти. По какой причине? За неверие. И дивился неверию их. Мы читаем, да? Марк, 6 глава, 7 стих. «И дивился неверию их». О ком это сказано? О жителях Назарета или об адвентистской церкви? О предшественниках нашего движения? Они не могли войти за неверие. Подобным же образом, не по воле Божией, откладывается пришествие Христа, и верующие так долго остаются в этом мире греха и скорби. Их разделило с Богом неверие. Это о кого разделило? Народ израильский за неверие они 40 лет путешествовали по пустыне. Адвентистский народ также, получается, не имеет такой веры, которую нужно иметь. И дивился неверию их. И заканчиваю эту цитату в книге «Великая борьба». Так как они отказались исполнить возложенную на них задачу, поднялись другие, чтобы возгласить эту весть. Это уже о нас сказано. Уже следующее поколение пришло. И теперь мы должны возгласить эту весть. Сострадая этому миру, Иисус откладывает свое пришествие, чтобы дать грешнику возможность услышать предостережение и найти в нем убежище, прежде чем гнев Божий начнет изливаться на землю. Итак, прошло с тех пор уже много лет, как впервые была провозглашена трехангельская весть, а мы все еще на земле, а Христос еще не пришел. Нам знакомо выражение «на ошибках учатся». Но лучше учиться на чужих ошибках, чем на своих. Мы не должны повторять ошибки жителей Назарета и ошибки наших духовных предшественников. Нам еще многому нужно научиться. Но я больше не буду говорить о причинах неудач. Давайте об удаче немножко хоть поговорим в завершении. Самую большую удачу, какую вы можете сказать в жизни Христа и в нашей жизни с вами? Самая большая удача. На что мы будем смотреть, когда будем говорить о самой большой удаче? Взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, апостол Павел советует, послание к евреям, 12 главе, со 2 по 3 стихи. «Взирая на начальника веры Иисуса, который вместо предлежавшей ему радости претерпел крест, пренебрегший посрамление, и воссел одесную престола Божия. Помыслите о претерпевшем над собой такое поругание». Подумайте об Иисусе Христе. Подумайте о Его страданиях на Голгофе. Жизнь Христа закончилась на кресте посреди двух разбойников. Он умер самой позорной смертью, как преступник в расцвете жизненных сил. Некоторые считают, что его жизнь закончилась неудачно. Но так ли это? Подумайте. Перед смертью из его уст вырвался победоносный возглас «Совершилось!». И этот глас пронесся по всей вселенной от одного конца до другого. Все небо в пятницу вечером, когда Иисус Христос произнес это слово «Совершилось!», все небо праздновало победу. Ангелы, смотря на крест, не могли не радоваться, хотя они не до конца все понимали, но они знали, что грех и сатана будут навсегда уничтожены, и вселенная обрела безопасность навеки. Бог явил свой характер на Голгофе, а сатана и грех проявили свою сущность. И теперь Бог может уничтожить сатану и грех, и все увидят в этом проявление Божьей справедливости и любви. На Голгофе величайшая удача Христа произошла. А что является в жизни Христа? Самая величайшая удача была совершена на Голгофе. А в нашей жизни самая большая удача где? В чем? Вспомните тот день, когда вы услышали весть Евангелия, весть о любви Божией, о спасении во Христе Иисусе. Вспомните тот день, когда вы заключили завет с Богом. Или подумайте о том дне, когда вы заключите. У вас есть такая возможность. Тот день, когда вас приняли и примут в небесную семью. И тогда Господь вам скажет такие слова, как своим детям. «Не бойся, ибо я с тобою, не смущайся, ибо я Бог твой». В твоей жизни не все будет хорошо. Будут трудности. Но будешь ли переходить через воды, я с тобою, через реки ли, они не потопят тебя. Пойдешь ли через огонь, не обожжешься, и пламя не опалит тебя, ибо я Господь, Бог твой. Под крыльями моими ты будешь безопасен. Но только разреши мне собрать вас, разрешите мне собрать вас под крылья свои. Бог не обещает, что трудностей не будет, но Он обещает, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все трудности и даже неудачи, которые встретятся на нашем пути, будут содействовать ко благу. В древности считалось, что если высшие силы хотят наказать человека, то для этого есть проверенный метод. Они устраняют все преграды на жизненном пути. В результате человек вынужден встречать на своем пути только удачные моменты. Если это так, он теряет способность ориентироваться в социальной среде и становится неудачником. Поэтому в нашей жизни есть и трудности, и переживания, и неудачи, есть место неудачам, и есть место удачам. Но Господь хочет, чтобы, проходя через эти трудности, через удачи и неудачи своей жизни, мы научились доверять Ему. Господь допускает это в нашей жизни, чтобы мы убедились, что мы неудачники сами по себе. И у нас нет другого пути, как только склониться перед Иисусом Христом и попросить, чтобы Он руководил нашей жизнью, и чтобы Он сделал нас победителями в этой жизни. И даже больше, чем победителями. Всем, кто заключил завет с Господом, всем, кто сокрылся под Его крыльями, дано обещание: побеждающему дам сесть со мною на престоле моем, как и я победил и сел с отцом моим на престоле его. Разве это не удача? Сесть на престоле. Если наша жизнь закончится так, как в книге Откровения написано в этом тексте, это же прекрасно. Но это не все. Иоанн говорит: «И увидел еще я новое небо и новую землю». Вот что ожидает тех людей, которые следуют за Господом и которые разрешают Богу совершить немножко больше чудес, нежели на сегодняшний день это видно. «И увидел я, и отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло». И оглядываясь на прожитую жизнь, мы сможем сказать: Господи, благодарим Тебя за все, за испытания, трудности в пути, за слезы, радость, скорби и страдания, за все, что мне даруешь Ты. Пусть наши неудачи, трудности, пусть наши переживания, которые встречаются на нашем пути, приведут нас ближе к Господу, помогут нам скрыться в Его, в тени Его крыл, чтобы однажды мы могли вместе с Иисусом Христом разделить славную вечность. Благодарение Богу, даровавшему нам победу, Господом нашим Иисусом Христом. Аминь. Помолимся. Господи, Боже наш, мы благодарим Тебя за Твою благость, милость и любовь. Благодарим, что в этот субботний день Ты пришел к нам, как некогда к жителям Назарета, желая излить свои благословения. Господи, исцели нас от неверия. Исцели, Господи, нас от гордыни. Помоги нам не быть навязчивыми во взаимоотношениях с нашими ближними. И помоги, Господи, нам научиться переносить неудачи нашей жизни, полагаясь на Тебя, взирая на Тебя, взирая на Твое скорое пришествие и на славную победу, которую Ты приготовил для всех любящих Тебя. Пусть, Господи, наша жизнь будет в руках Твоих. Управляй, руководи и веди нами. Благослови наши семьи, наших родных и близких, чтобы они также в Тебе обрели спасение и жизнь вечную. Чтобы, Господи, наша жизнь закончилась удачно, и нам не было больно за бесцельно прожитые годы. Во имя Христа просим Тебя. Аминь.